Продолжаем разбираться в актуальной информационной повестке. Меня зовут Андрей Матюхин, и мы, конечно же, следим за тем, что происходит. А вы нас можете не только слушать, но и, конечно же, читать. Наш телеграм-канал «Радио Спутник» доступен вам 24/7. И самая последняя информация, новости в цитатах и комментариях – все это в телеграм-канале «Радио Спутник». Латинскими буквами «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник», и вы уже с нами. Но давайте посмотрим, что сейчас происходит и какие сообщения поступают от информационных агентств. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Пригожин на переговорах согласились, что недопустимо развязывать кровавую бойню в России. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко. А чуть позже сообщение следующего характера. Об этом сообщил Пригожин. «Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении». Ситуацию обсуждаем прямо сейчас. На связи со студией политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, что происходит. Мы не совсем понимаем, почему Лукашенко и Пригожин?
Ну, потому что Лукашенко – это один из лидеров союзного государства. У союзного государства два лидера – Путин и Лукашенко. И он воспринимает ситуацию в России как ситуацию в союзном государстве и не хочет того же кровопролития, не хочет проблем. И при этом, вот в чем уникальная особенность союзного государства, при этом это два независимых государства. И, значит, лидер одного из них может выступать определенным гарантом для людей, попавших в такую экстремальную ситуацию, как люди из ЧВК «Вагнер», как бойцы ЧВК «Вагнер». Я думаю, что Лукашенко воспользовался именно этой ситуацией и предложил какие-то гарантии безопасности в интересах в целом, в интересах миролюбивого разрешения этой ситуации. Для того, чтобы кровь не пролилась, он пошел на какие-то предложения, вот, без каких-то других условий. И Пригожин, понимая, что мятеж не удался, вы понимаете, он согласился на эти предложения. Ведь вы понимаете, стало ясно, что мятеж не удался сразу после того, как буквально вчера вечером представители различных силовых структур и представители силовых элит, скажем так, не поддержали Пригожина. А это говорит о том, что поддержки ожидать не приходится уже на самом деле, а не только как бы какой-то такой на словах реальной поддержки не будет. Значит, придется проливать кровь и доказывать свою правоту, которую он считает до сих пор, что он прав, я уверен, что он пока еще не переосмыслил происходящее. Придется доказывать свою правоту силой. А силы-то не хватит. Без, понимаете, мятеж, переворот невозможен без внутреннего предательства элит. Вот Пригожин надеялся на это предательство. Этого предательства не случилось. И теперь ему надо каким-то образом искать хороший выход из этой ситуации. Вот, мне кажется, Лукашенко протянул ему руку. Ему ничего не оставалось, как для того, чтобы сохранить свою жизнь, жизнь своих людей и действительно не войти в историю кровавым каким-то человеком, в российскую историю. Ничего не оставалось, как согласиться на это.
Но вы понимаете, дело в том, что речь здесь в информационных же агентствах пишут, что вот эти все переговоры, они прошли по согласованию с президентом России. То есть это не просто там вот Лукашенко с Пригожиным решили как-то между собой договориться.
Лукашенко и не мог бы вмешаться во внутриполитическую ситуацию в России без согласия президента России. Но вы представляете, лидер другого государства, пускай даже части союзного государства, он сам по своей инициативе с мятежником, которого уже Генеральная прокуратура и Федеральная служба безопасности назвала преступником, да, обвиняется в мятеже, будет проводить переговоры. Конечно, президент Путин, будучи человеком довольно широких взглядов и человеком, который никогда не готов тоже подливать кровь бессмысленно, он, естественно, тоже искал варианты бескровного решения этой ситуации. И не знаю, кто здесь был первый, Владимир Владимирович позвонил Александр Григорьевич сам вызвался. Но когда возник этот вариант, мне кажется, Путин дал согласие на переговоры Лукашенко с Пригожиным. Это говорит, на самом деле это повышает, конечно, авторитет Лукашенко. Серьезно. И мне кажется, это на общее благо, в общем-то.
Игорь Владимирович, а вот наши слушатели и читатели нашего телеграм-канала «Радио Спутник», я в очередной раз призываю подписаться на телеграм-канал, где выверенная четкая информация, задают нам следующий вопрос. Насколько эти договоренности являются железобетонными? Не получится ли так, что передумают стороны? И насколько высок риск? И может ли он быть риск срыва договоренностей?
Ну, если о странах, если страной иметь в виду Александра Григорьевича, мне кажется, Александр Григорьевич за последние полтора года показал свою верность обязательствам. К нему было много вопросов раньше. Ситуация раньше была другой. В нынешней ситуации мы в одной лодке, и Лукашенко строго соблюдает все договоренности. Я не знаю, что он может такое выкинуть, да, чтобы нарушить их. А что касается Пригожина, от него он стал на очень такую хлипкую, скользкую дорожку Евгений Пригожин. И если его бойцы еще имеют шанс выйти сухими из воды, заявив, что их обманули, то Пригожину придется очень долго объяснять, почему он вообще пошел на преступление, по большому счету. И мне кажется, Белоруссия для этого сейчас может ему оказать определенную услугу, дав возможность отсидеться в Белоруссии, в другом государстве, в некой такой ссылке, и подумать над своим поведением. Слава богу, до крови он не довел ситуацию. Может быть, это позволяет ему еще каким-то образом уйти от ответственности такой жесткой. Но в любом случае он должен быть наказан за саму попытку государственного переворота. В любом случае. Но это уже вопрос, знаете, он может быть помилован, например, потому что Владимир Владимирович не кровожадный человек. Но это вопрос будущего. Главное, что нам сейчас удалось остановить кровопролитие, остановить движение непонятных вооруженных групп в сторону Москвы и по другим регионам Российской Федерации.
Да, 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 да. Тут действительно, и вот следим же за информационными сообщениями, за лентами новостей, и РИА Новости сообщает, что понимая, ссылаясь на заявление Пригожина, сообщает, что понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану. Это пишет РИА Новости. Ну вот, то есть вы, отметив то, что железобетонными такие договоренности являются со стороны Лукашенко, да, хочется верить, что и Пригожин все-таки будет соблюдать вот эти договоренности.
Ну, я думаю, что ему теперь уже ничего не остается, потому что он тоже уже пошел на решение, которое противоречит ранее заявленным им решением. А если он еще один раз изменит решение, он потеряет уважение и в своем окружении. Ему дальше деваться некуда. Он принял сейчас единственное верное в данной ситуации решение, и я думаю, что это будет оценено всеми правоохранительными органами тоже достойно. То есть, если и будет наказание, то будет ниже нижнего предела наказания. Но это большой и серьезный урок для всего, для всей нашей политической системы, для военно-политической системы, потому что так мы заигрались с ЧВК, и в итоге вышло то, что вышло. Все-таки в законодательном поле необходимо было держать подобные структуры давно, но как-то вот мы все помните уже, сколько эти рассуждения на эту тему месяцы и годы шли. А в итоге доигрались до того, что вот фактически попытка военного переворота именно такого рода структуры была организована. Так что это и наши ошибки людей, которые формально не причастны к этому, но тем не менее наблюдали и своим таким невольным наблюдением невольно попустительствовали.
Игорь Владимирович, что эта ситуация нам показала в отношении наших недругов, я очень мягко говорю, потому что мы видели эти нервные звонки Байдена из Белого дома главам западноевропейских государств, мы видели эти заявления Зеленского, мы видели и понимали, как реагируют в том числе наши ближайшие соседи, и та же Грузия, ряд других государств. Какой вывод мы из этого первоначальный, вот сейчас, по горячим следам, можем сделать?
Нет, понятно, что они любым образом, любыми способами пытались создать такую ситуацию в стране нездоровую, которая привела бы к гражданской войне. И таким образом, они же прекрасно знают, мы их там зря упрекаем в незнании истории, классиков, каких-то заявлений, каких-то известных, в общем-то, выводов, которые уже стали аксиомами. Понятно, что Россию можно уничтожить только изнутри. Они это прекрасно понимали. И они устраивают этот санкционный вакханал, персоналию, они именно эту цель и преследовали. Да, еще надо разобраться, конечно, нет и там их следа. Какие-то там 4 миллиарда найдены в машине возле ЧВК Вагнер-центра в Петербурге. Неизвестно, чьи это деньги, ЧВК или, может быть, каких-то западных спонсоров. То есть еще не ясно, кто стоит за этим попыткой этого переворота. Но тем не менее, или они просто воспользовались ситуацией, тем не менее, именно этого они и хотели. Они этого и ждали, понимая, что Россию на поле боя победить не могут. И вот им такой подарок в руки падает. Я думаю, что все-таки надеюсь, что Пригожин не является каким-нибудь иноагентом и засланным шпионом, и который долго-долго работал, да, был спящим, так называемым агентом, и надеюсь, что он просто осознал, что происходит, он увидел, что он просто работает в интересах врагов России в настоящий момент, все его действия направлены не ради достижения какой-то мистической справедливости, а они работают на врагов России, вот, а враги, да, они сразу себя показали, сказали, ну, вот все, вот это и случилось. Наконец-то. Давайте, продолжайте. И не важно, что ты, Пригожин, убивал там украинцев, да. Ты классный вообще, ты молодец, правильно, иди, давай дальше, побеждай там Путина. Представляете, какой цинизм, да? Какое вот вообще, какое человеконенавистничество. Это же враг, он же их мочил, уничтожал там десятками и сотнями, но они готовы с ним дружить и обниматься только потому, что он сейчас выступает, они думают, что против Путина. Хотя речь совсем не о Путине, а о некоторых других структурах в рамках российской власти. Да? Ну и все. После этого, ну, конечно, они себя дискредитируют этим своим поведением, но, с другой стороны, в глазах трезвомыслящих экспертов, людей простых, они уже себя давным-давно дискредитировали.
Слушайте, ну да, если уже и Буданов там заявлял, это же все-таки, ну, как бы он вроде не политик, он там разведкой занимается, да, он там уже как-то, поэтому это дискредитировали они себя, но это, вот теперь нам нужно из этого тоже выводы делать. Это тоже такой вопрос важный. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович, что включились к нам в эфир. Напоминаю, политолог, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров был в эфире «Радио Спутник». Мы продолжаем общение и следим за информационной повесткой. И я напомню, что вы также с нами на связи, можете оставаться постоянно круглосуточно и все время, тем более, если вы не расстаетесь со своим смартфоном, то тогда наш телеграм-канал «Радио Спутник» вам в помощь. «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник». И вы в нашей команде, а значит, следите за повесткой точно так же, как и мы. С нами на связи политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Давненько мы с вами не общались.
Да, Андрей только. Ну, мы с вами...
Андрей, прошу прощения.
Да. Ну, я понимаю, да, сегодня такое количество информации, что бывает. Александр Николаевич, значит, вот хочу вас спросить. Когда появилась информация о том, что Лукашенко договорился с Пригожиным? Первая ваша реакция, первая ваша мысль. Как вы восприняли это?
Ну, моя первая мысль, что у этого, возможно, есть, скажем так, достоверное основание. Хотя, конечно, мы знаем, что Лукашенко мастер интриги, мастер говорит на различные темы, которые потом оказываются не тем, что он постулировал, да, или не совсем тем. Но здесь, ну, скажем так, были некие надежды, судя по источнику, а это источник была его пресс-служба, что эта информация с определенной степенью достоверности. Сейчас мы видим, да, что есть подтверждение уже и от самого второго актора, Пригожина, да, который эту информацию подтверждает. Собственно, как-то так.
Угу. Ну, здесь, видите, опять-таки, мы получаем сообщение о том, что хочется верить в, ну, некую железобетонность этих договоренностей. Вот можно ли предполагать, что это будет не только устная договоренность, а закрепленная как-то письменно? Или, знаете, поговорили, договорились, и, что называется, джентльменское соглашение. Пожали руки, и раз сказали, то вот будем соблюдать.
Ну, честно говоря, я думаю, что опыт получили все. И, безусловно, ну, нужна была возможность выйти из ситуации кризисной всем, сохранив лицо. Я в 7 утра об этом написал, что у любого конфликта есть с точки зрения конфликтологии определенные стадии, и на предконфликтной стадии возможны переговоры. В общем, так и получилось, но выход нужен был, что называется, да, если так обывательски говорить, красивый, да. Вот. И такая возможность появилась у всех. Не было кровопролития, да, не было, соответственно, столкновений, но выводы сделаны всеми. Безусловно, вот ситуация в этом статус-кво не останется. Нужны будут договоренности, нужны будут правовые основания, нужны будут юридически закрепленные различные обстоятельства. Не знаю, увидим ли мы теперь закон о ЧВК или нет ли в этой ситуации. Домыслов много. Я предлагаю, собственно, действовать дальше в стратегии, собственно, социальной психологии, просто подождать развития ситуации, да, не создавая для себя каких-то ложных ожиданий по вопросу. Ситуация сложная, она и сложная до сих пор, да, потому что, конечно, эмоционально хочется выдохнуть и сказать, что все, да, вот, но я напоминаю, что без там подтверждения этих договоренностей со всех сторон и, самое главное, со стороны такого важного актора, как время, которое должно пройти, да, вот, говорить о том, что все, пока рано, расслабляться рано, о безопасности забывать рано. Более того, стоит, опять же, осознать, что всей этой сложной нашей внутриполитической ситуации активно пытается пользоваться противник.
Да.
От упомянутых в эфире вами маминого пирожочка, как он называет в интернете, Буданова, до всевозможных Даниловых, которые сейчас генерируют различный бред, да, вот, ну и, конечно, наших западных недругов, которые, безусловно, будут пытаться из этого выстроить, ну, некие антироссийские тактические действия.
Абсолютно согласен, что нужно время, но сейчас, знаете, вот время играло на руку, в том числе и нашим вот этим самым недругам. Ситуация, как это отразится на ситуации на передовой? Может ли отразиться? Вот как вы думаете?
Вы знаете, я хочу, соответственно, выразить огромную благодарность двум категориям граждан. Первое, это большинство москвичей, которые не поддались никакой панике, да, послушали президента и градоначальника, сделали правильные выводы, да, не сметают гречку, не стоят в гигантских пробках не только на Верхний Ларс, но и на Московскую кольцевую автодорогу, да. Вот, а второе, еще больше, я хочу сказать, ну, просто огромные слова благодарности нашим бойцам на линии боевого соприкосновения, которые, несмотря на массу муссируемых и направленных прямо на них там фейков, домыслов и слухов, остались выполнять свой долг, отражая, собственно, атаки противника, ну, вот, ну и занимаясь, собственно, исполнением собственного долга по защите наших рубежей там, где, собственно, настоящий, да, противник, а не иллюзорный или искусственно смоделированный личными обидами и прочими политическими обстоятельствами. Вот. И с этой точки зрения я не думаю, что у нашего противника есть какие-то серьезные продвижения, несмотря на определенное воодушевление, которое царило во всем украинском инфопространстве. В данном случае я думаю, что выводы будут сделаны и Министерством обороны. Ну и забегая, наверное, единственный прогноз, который можно сделать, ночью, я думаю, будет повитрена тревога, как там ее называют, вследствие ударов высокоточным оружием по скоплению живой силы и техники.
Александр Николаевич, вот еще в наш телеграм-канал «Радио Спутник». Я напомню, что можно и нужно подписываться на наш телеграм-канал «Радио Спутник». Приходят такие вопросы. Договоренности понятны, Лукашенко и Пригожина. А кто может выступить и нужны ли здесь гаранты? Да, то есть вот о документах вы сказали, а нужны ли здесь гаранты вот в этой ситуации?
Вы знаете, честно говоря, я бы не усложнял самого схему. У нас есть определенные для этого институции, да, от Министерства обороны, военной полиции, ФСБ до, собственно, президента. Вот. И, безусловно, все эти ситуации должны быть урегулированы в правовом поле. И я напомню, что наши законотворцы, и сенаторы, и депутаты высказывались на тему, что все эти обстоятельства можно обсуждать. Из них из всех существует правовой выход. Вот, и, собственно, еще не поздно остановиться. Да? Но, собственно, вот теперь все остановилось, теперь надо искать пути вот такого регулирования. Гаранты, будь то Лукашенко, который, конечно, да, здесь, собственно, очевидно, получил определенные репутационные и политические очки, вот, или какой-нибудь там Эрдоган или еще кто-нибудь здесь не нужны. Это наше внутреннее дело, мы сами с ним, собственно, разберемся, как мне кажется, достаточно эффективно.
Вот здесь первоочередной такой анализ по поводу заявлений, ну или встреч, или разговоров, ну, например, того же главы Турции, главы МИД Турции с Блинкиным, заявлений там со стороны Грузии и ряд других. Какой можно сделать вывод? Или и так было понятно, кто на нашей стороне, а кто нет?
Да, конечно, мы пытаемся, собственно, человеческие взаимоотношения перенести на взаимоотношения стран, да, крупных субъектов. Там нет, знаете, как бы, этот не любит того, да, а этот с этим дружит. Но это все разбивается при детальном рассмотрении. Есть интересы, есть цели и задачи, есть прагматизм, есть торговые и прочие там отношения военно-технического сотрудничества. И здесь, исходя из этой картины, и так понятно, кто за нас. Я напомню, что все те, кто радовался, собственно, нашему внутриполитическому кризису, а я предлагаю именно так это именовать, да, преодоленному, собственно, теми же самыми ртами просто некоторое время назад заявляли о своем желании убивать как можно больше русских, да, остановить Россию на поле боя, нанести ей там ущерб, эти же самые люди. Поэтому, собственно, понятно, что любые вот внешние контексты, например, британские, да, что Украина должна воспользоваться, да, или в контекст заявления Байдена, что он внимательно следит за ситуацией, понятно, что они ожидали, скажем так, негативного развития этого сценария. Тут все эти консультации были, ну, собственно, в поиске максимально неприятных, негативных для нас точек, в попытке на эти точки надавить, как-то усилить, катализировать какие-то процессы. И мы видим работу в информационном поле. Раздавались и звонки, собственно, с предложением людям выходить на улицы, да, взывавшие к справедливости. Механизмы понятны, инструменты понятны, исполнители понятны, и менеджеры понятны, да. Поэтому, собственно...
Ну и выводы будут сделаны однозначно.
Да. Как вы сказали, в общем, сразу было понятно, кто за кого, если упрощать.
Да. Знаете, тут, наверное, очень важно еще то, о чем вы сказали, подчеркнуть, что абсолютное большинство людей просто спокойно восприняли эту ситуацию, да, и не поддавались панику, разгоняемую в сомнительных там каких-то информационных источниках. Это тоже важно.
Это правда. Мы научились реагировать. Это очень большая, там, тяжелая школа, через которую мы прошли, да, я напомню, что вот это не первая такая ситуация, когда уже люди не реагируют так, как ждет этого противник, не поддаются панике, да, хотя совсем недавно такое происходило, мы помним, да, колонны машин, брошенных там на тот самый легендарный уже там Верхний Ларс. Вот, и сейчас, конечно, единичные какие-то такие случаи есть. Есть счастливые обладатели билетов в Ереван за 190 тысяч или сколько там, да? Вот. Но я не думаю, что это какая-то там статистически значимая величина. Вот. Поэтому в целом, да, наше общество, я надеюсь, да, прошло еще один непростой экзамен на пути вот такого взросления. Вот. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но я надеюсь, что вот этот внутриполитический кризис, да, мы перешагнули, и теперь вопрос политического менеджмента по ликвидации его последствий, да, для того, чтобы эти все обиды, претензии и прочие вещи снимать. Вот, и в этом смысле есть тоже достаточно уже там понятные, тоже полученный опыт. Я вот привожу в пример транспарентной информационной кампании последнее оперативное заседание Совбеза, да,
да,
где мы в информационном поле просто синхронизировались с президентом и Министерством обороны.
Спасибо большое за беседу. Напоминаю, Александр Асафов, политолог, был в эфире «Радио Спутник». И также напоминаю, чтобы подписывались на наш телеграм-канал «Радио Спутник», «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.